Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну, давайте начнем с наших координатов. Может быть, кто-то впервые подключился и слушает нас. Нам можно написать в интернете, зайдя на домашнюю страничку Латвийской радио 4, программа «Александр Студия». Есть такая там сносочка, и сразу ваше послание появится у меня на мониторе. И можно писать в WhatsApp, номер WhatsApp, но не звонить. Я вот смотрю, каждая передача повторяется одно и то же. Я говорю только не звонить, а опять-таки звонят писать. В WhatsApp можно по номеру 28-04-04-24. У нас сегодня большой разговор. Мы так где-то вот... Мы сейчас работаем в прямом эфире. Где-то, я думаю, без 10-11 завершим. Минут 40-45 побеседуем с гостем программы. Это российский ученый-правовед, доктор юридических наук Илья Шаблинский. Илья, добрый день.
Добрый день.
Наверное, уже надо сказать добрый день, хотя я обычно в это время встаю, но когда я еду на передачу...
Ну, все же утро, все же.
А черт, слушайте, сегодня столько машин, столько людей, и на Домской площади, может быть, теплоход какой-то пришел, я не знаю, потому что в это время, конечно, Домская площадь тиха. С чего бы мне хотелось начать? Мы давно, ну, когда мы с вами весной встречались последний раз, давненько не говорили о ситуации в России. За это время многое что произошло, но давайте начнем с события, которое было названо «Невзлингейт». Правильно я произнес. То есть фактически как бы борьба, ну, мне отсюда из Риги кажется и видится, между двумя группировками в российской оппозиции. С одной стороны ФБК, и с другой стороны это... Михаил Ходорковский и все, что его окружает. Что это такое? Потому что комментарии самые разные. Как вы это видите?
Насколько я понимаю, Ходорковский ни с кем не конфликтует. Он здесь как бы немного в стороне, но, вероятно, его хотели бы как-то, значит, сюда как-то ассоциировать. Но нет, все-таки нет. А вообще это, ну, скажем так... Ну...
Здесь, смотрите, Петр Авин задействован. Он обратился, я читаю, в с заявлением в госполицию Латвии, имеется в виду, с просьбой начать уголовный процесс против недавно получившего латвийское гражданство Дмитрия Савина, именно Дмитрия, за намеренное распространение заведомо ложных выдумок и клевету. Вот опять-таки все это продолжается, и теперь уже и Польша, и Литва, и Латвия.
Ну, Петр Авин не принимает участие в основных этих дискуссиях. А в общем, это известная вещь, история повторяется. В 20-е годы первая волна русской миграции, давайте вспомним, первая волна, это тоже были очень разные люди, очень разные люди. Это были бывшие монархисты, их было, может быть, меньше, а больше было людей, близких к конституционным демократам, кадетам. Были социал-демократы, были люди, участвовавшие в белом движении, имевших самые разные взгляды. Они спорили, оказавшись в Париже, в Берлине, в Риге, они спорили, ругались. Ну и потом вспомните, кто убил... Набокова, бывшего депутата.
Отца имеется.
Отца Владимира,
да,
Владимировича Набокова. Да, да, его убил монархист. И это была вот такая вот вспышка вот ненависти, перенесенная из эпохи поры гражданской войны. То есть очень разные люди, очень разные группы. Но в настоящий момент все-таки в российской, ну скажем так, ну, оппозиционной общественности радикальных отличий во взглядах нету. Но есть у кого-то личные счеты. Вот я понимаю, у кого-то действительно там был личный счет.
Знаете, я так скажу. А вы верите вообще вот, в то, что опубликовано, это действительно правда? Я понимаю, это дело юристов, дело спецслужб, но как вы считаете?
Я твердо скажу, что не буду высказывать оценок вот самой по себе этой ситуации. Я уважаю Фонд борьбы с коррупцией. Они много сделали. Для меня серьезный авторитет Михаил Ходорковский. Ну, Леонид Невзлин, собственно, в политической жизни очень слабое участие принимал. Вот, на мой взгляд, очень слабое. Но он финансировал очень многие там проекты. Он, я знаю, вот то, что я знаю лично, некоторым людям давал деньги на лечение, очень дорогое лечение. Вот это он давал, да. но я не стал бы давать оценки участникам вот этой, ну, перепалки.
То есть спецслужбы разберутся? Ну, на то они и спецслужбы.
Уголовные суды и не спецслужбы, а следствия Польши и Литвы должны разобраться, потому что на Леонида Волкова реально было совершено нападение, его
в Литве
избили молотком, да, в пригороде Вильнюса. Такое со мной может произойти, с кем угодно. Это не шутки.
Постучите.
Ну да, это не шутки. То есть к этому надо относиться серьезно. На женщину было совершено нападение.
В Аргентине?
Да, через океан, понимаете. Ну, все это жутко выглядит. Но это похоже на сведение каких-то личных счетов. Я скажу, что я переживаю за некое единство российской политической, вот этой, ну, политизированной общественности за рубежом. Я хотел бы, чтобы эти разногласия были так или иначе когда-то урегулированы. Я понимаю, что они естественные. Так жизнь устроена, понимаете? Но я не хотел бы тут вносить свои ни 3, ни 5 копеек. Я уважаю их всех. И Фонд борьбы с коррупцией, и там и Максима Каца.
А, кстати, и Кац тоже подлил.
Ну, подлил.
Посмотрите, да. Вот массовый огонь.
Да, ну, там на самом деле очень тяжело с финансированием у российской политической оппозиции. И я, скажем, близок к ней, но я никогда не принимал участие в борьбе за власть. Я вообще ни разу не политик. Но я сочувствую им. Я им искренне сочувствую. Но с финансированием очень тяжело. Ну, за это идет какая-то там борьба. Вот те люди, которые связаны с путинским режимом, делают все, чтобы, во-первых, внести раскол, рассорить, ну, отсечь от каких-то источников финансирования. Это у них давняя песня. То есть внутри России Путин наложил, и вот его группировка наложила руку на все. Там, не пожертвуешь лишние там 25 рублей жалкие кому-либо, кому угодно, понимаете? За это сажают в тюрьму. Ну, они пытаются помешать финансированию какой-то политической, антипутинской деятельности и здесь. Я бы этим разногласиям слишком большого значения не придавал.
То есть, ну, с одной стороны, вот, Илья, с одной стороны, все понятно. Вы правильно привели пример 20-х годов русской эмиграции. Вот, кстати, в Риге здесь, и в Берлине, в Париже. Но это ослабляет эту эмиграцию, это ослабляет оппозицию. Каждый тянет на себя.
Наверное, ослабляет. Я думаю, что им надо думать о какой-то консолидации. Это происходит не сразу. Вот таких кардинальных разногласий, как было в эмиграции первой волны между монархистами и социал-демократами. Вот там такой был диапазон. Таких разногласий нету. Есть разногласия в тактике, есть личные обиды, личная неприязнь. Ну, люди обычные, люди разные. Ну, в общем, вот это надо преодолевать, и все.
А вот с другой стороны, я подумал, ведь мне кажется, для подавляющего большинства людей, живущих сегодня в России, все эти склоки, все эти разговоры, это что-то такое настолько далекое. Может быть, они... Я догадываюсь, что они вообще об этом не знают.
Ну и хорошо. Ну и
Но славно. Кого тогда представляет оппозиция?
На самом деле...
Зачем она вообще?
На самом деле у нынешней оппозиции, в отличие от оппозиции, которая была 100 лет назад, и в Риге в том числе, есть более-менее общая платформа. Это вот демонтаж нынешнего фактически тоталитарного режима. Вот нынешний режим в России построен на силе, культе силы и насилия. Он ведет дикую, совершенно нелепую войну, а внутри страны изолирует, убивает оппонентов. Вот этот режим должен быть демонтирован. Это общая точка зрения.
Оппозиция может это достичь?
Извне это очень трудно. Но, во всяком случае, мы можем влиять на проходящее, происходящее.
А каким образом?
С помощью медиаресурсов, которых не было никогда раньше.
С одной стороны, да, но с другой стороны...
И более того, я скажу, что Кремль этим... Ну, не то чтобы сильно переживает на отчет, но задачен. И блокирование Ютуба...
Вот это, я хотел сказать, Ютуб тоже...
Это одно из следствий того, что в администрации президента, нервничают. Им это неприятно. То есть они знают, что Ютуб регулярно смотрит, там, не знаю, пятая часть, а может быть больше, третья часть. Да нет, смотрела гораздо большая часть населения страны.
Вопрос, что они смотрят?
Они смотрят то, что они не видят в российских СМИ, безусловно.
Но это далеко не все.
Почему? А посмотрите, миллионные просмотры у Каца, двухмиллионные
просмотры. Хорошо, ну а что вот все эти фильмы, которые снимала ФБК, А что это? Ну, о дворце Путина, например. Ну, да. Такой классический, самый, наверное, набравший большое количество просмотров фильм. Но люди посмотрели, я сужу, потому что я читал об этом. А, да, посмотрели в России. Ну, что царь? А как же царю? Что, в хибаре жить? Вот такое примерно отношение у многих.
Может быть. Ну, может быть, дворец это...
Он же может себе позволить, а как? Да,
может быть, это не самое страшное, худшее, что надо сказать о там, российском диктаторе и его окружении. Они убили, сначала убивали десятками людей, сейчас они убивают сотнями тысяч. А у них тюрьмы по всей стране, контроль над средствами массовой информации тотальный. Теперь уже доносительство развито в таких масштабах. Я этого не подозревал. Ну, в общем, такие признаки...
А с чем это связано? С доносительством? Меня всегда интересовало, почему такое количество доносов было в 30-е годы. Прошло уже сколько? Почти 100 лет, посмотрите. Прошло, и все повторяется.
Это свойство людей. Такими же доносами там баловались люди из других стран, там, оккупированных Советским
Союзом. То есть так устроено человеком?
Ну, какая-то часть, понимаете? Ну, доносов было несколько миллионов, да? Довлатов об этом сказал. Угу. Несколько миллионов. Ну, это значит, чтобы написать донос, надо иметь какую-то душу определенную, понимаете? Обиду, месть, чувство мести.
Или цель.
Который вот так...
Ну, квартира, цель, вот, например,
цель.
Живем в коммуналке, на соседа напишу.
Это значит, что моральных тормозов у него нету. И вот так несколько миллионов человек устроено. Но это не то, что вот, условно, Россия 140, что все 140 миллионов вот так устроены. Но 4, 5, 6 миллионов так устроены. Я уже об этом забыл, я не подозревал. Когда вдруг, значит, прочитал, что две какие-то девчушки, восьмиклассницы, написали на свою учительницу в городе Пенза, дело было, там, в мае 22-го года. Ну, я один из примеров привожу. Девчушечки, восьмиклассницы, написали, значит, донос, учительница сказала, ну, как же так разбомбить Мариуполь? В Мариуполе живого места нет, в том числе больницу разбомбили, роддом. Вот она сказала, это на перемене. Вот с ними ими делилась. Девчушечки написали письмо. Сначала маме, потом мама вместе с девчушечками в Гурано и так далее. Вот это что? Это где?
Это
уголовное дело.
Послушайте, это в человеке внутри. Но девчушечки, они же не прошли никакую школу. У них нет никакого опыта.
В душе, значит, это
есть? В душе, да, да, да. Рождается человек таким, наверное.
Я не знаю.
Есть какие-то институты. Ну вот, как в советское время называлось, кодекс строителя коммунизма, да, там. Ведь тоже, он же повторял все то, что говорила церковь.
Во всем диапазоне, понимаете? Значит, эти восьмиклассницы хотели показать, какие они, значит, примерные ученицы. Я не знаю, там, наверное. А вот там есть какой-нибудь телеграм-канал, это вещь уже посерьезнее, там, какой-нибудь рыбарь, да? И вот они пишут большое письмо туда, в КГБ, в ФСБ, прошу прощения.
ФСБ, да.
На журналистку, там, газеты «Коммерсант», которая еще выходит в России полностью подконтрольно. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Вот они пишут письмо. Они пишут, вот эти рыбари, которые упиваются войной, упиваются убийствами людей каждый день. Они пишут письмо на эту журналистку, что она недостаточно, не очень внятно выражает позиции, что она контактировала с какими-то зарубежными там журналистами другими, выражавшими другую точку зрения. И поэтому вообще ее, судя по всему, надо арестовать и поработать с ней. Это пишут взрослые дяди, пожалуйста. Они пишут, в общем, на свою коллегу. Ну, что сказать, свор ублюдков? Ну, вот так вот.
Нет, мне кажется, все, что было плохого в человеке, вот выплескивается, когда создаются такие предпосылки, такая возможность.
Ну вот...
Посмотрите, наше время, ну, считалось как-то доносительство, это вообще, это же позор, стыд. Даже в школе учитель говорил, кто там разбил то-то, фигу кто-то скажет. Фиг кто признается.
Да.
Значит, тормоза сейчас все сняты.
Диктатуры, они эксплуатируют самые низменные, подлые качества человека, в частности, склонность к доносительству, такое подлое корыстолюбие за счет другого. Государство привлечь на свою помощь, на свою сторону, чтобы оно тебе оказало помощь и подавить какого-нибудь твоего противника, либо добыть какой-то свой интерес.
Да. У нас, друзья мои, в гостях российский ученый-правовед, доктор юридических наук Илья Шаблинский. Это программа «Александр Студия». Продолжая вот эту тему, я хотел бы вспомнить совсем недавний фильм. Вы наверняка его видели. Такой сериал целый, документальный, который Фонд борьбы с коррупцией снял. О нем тоже очень много было разговоров. Там идет попытка предпринята анализа 90-х годов прошлого века в России, как все это происходило. В общем, цель они ставили себе такую. Найти, откуда растут корни путинской диктатуры. Вы смотрели этот фильм?
Да, да.
Вот почему вам задают вопрос? Потому что вы же занимали крупные должности при Ельцине и при Путине.
Угу.
Если я сейчас ошибусь в чем-то, вы меня поправьте. Вот в 93-м году распоряжением президента России Бориса Ельцина вы были назначены представителем президента Российской Федерации в Конституционном совещании. Было такое, да?
Было.
Было. А почти 20 лет спустя, в 2012-м, был приказ, указ, извините, президента России Путина, и вы были включены в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Вот как вы видите, это 90-е, это начало нынешнего столетия. Насколько авторы этого фильма, ну, близки к истине? Хотя, конечно, у каждого своя истина. Вот ваш взгляд.
Они освещают одну сторону. Они освещают, в общем, несправедливое распределение крупных гигантских объектов собственности. Вот они об этом говорят. Это было. Я не сказал бы, чтобы это была самая крупная проблема. Фильм об этом говорит интересно и, в общем, правдиво. Там он говорит еще о том, как Путин пришел к власти. О том, какие люди, какую роль сыграли вот в выдвижении никому неизвестного полковника, наделенного определенными деловыми качествами. Он умел нравиться, он понравился и Собчаку, и Волошину, и Ельцину, там до этого там кому Бородину. Как ему удалось взобраться на самую верхнюю ступеньку?
А как вот ему удалось, ваш взгляд?
Два фактора. Он был очень хорошим исполнителем, оказался в нужном месте, в нужное время, в нужном месте, понравился Волошину, который сыграл, как я понимаю, руководитель администрации президента, сыграл ключевую роль в рекомендации его Ельцину. Ельцину Путин был, судя по всему, симпатичен. Значит, у них была установка, знаете, когда...
То есть они избирали... Объясните, пожалуйста, на ваш взгляд, они избирали просто временную какую-то фигуру?
Нет.
Ну, исполнитель.
В 98-м году они задумались, ну, Путин... Не Путин, Ельцин, Татьяна Дьяченко, Анатолий Чубайс, Волошин и кто-то еще вокруг них. Вот, ну, вот они ключевую роль играли. Задумались над тем, что должен быть преемник, потому что Ельцин сказал, что ему тяжело. Вот он признал, что ему тяжело физически.
Так.
И вот начался спор. Пришли к выводу, что, скорее всего, он должен быть человек такого военной складки. Дисциплинированный, спортивный, моложавый. Ну, моложавый, во всяком случае.
И малопьющий, если вообще пьет.
Ну, да, лучше...
Потому что там позорище было.
Здоровый образ жизни.
Я сейчас вспоминаю, как Ельцин дирижировал в Берлине оркестром.
Да.
Пытался.
И вот за такого человека, понимаете, речь жила не просто о том, чтобы вот преемника обеспечить, а в том, чтобы за него проголосовали люди. Вот на секунду представьте. Борис Немцов был среди претендентов, по крайней мере, в середине 90-х был, он нравился Ельцину. Но он очень своенравный, своевольный, он как бы никогда не был марионеткой. Ельцин с ним поссорился в какой-то момент. И другой вопрос, набрал бы, значит, Немцов, вот это, собрал бы он это большинство. К середине 99-го года оставалось два кандидата, Степашин и Путин.
Это который палату потом возглавлял, Степашин.
Да, Степашин был и депутат Верховного Совета, угу. Руководитель комитета парламентского. Он один из тех, кто примкнул к Ельцину во время кризиса. Он стал премьер-министром, он стал председателем правительства. Ельцин его выдвинул. Вот что там пошло не так? Он должен был стать преемником. Степашин должен был стать преемником. И за него очень четко ратовал Чубайс. А в какой-то момент Волошин, который сыграл, на мой взгляд, вот я в то время, ну, имел отношение в администрации президента, я представляю себе ситуацию, помню хорошо, Волошин сыграл роковую роль. Ему понравился Путин. Вот ему очень понравился Путин. Ельцину Путин был, пожалуй...
А чем вот объясните, пожалуйста. Опять-таки тем, что можно на него как-то надавить, он будет послушным.
Да, да. Кроме того, он был очень дисциплинирован, он очень хорошо умел говорить. Путин вот в общении, в разговоре показывал себя собеседником искушенным, взвешенным, ни одного лишнего слова, в то же время определенную эрудицию мог показать. Угу. Он умел всегда говорить. Он краснобай, он болтун. это я говорю вот в позитивном смысле слова, он тогда еще был, это был другой все-таки Путин, понимаете, не избалованный властью. Но Степашин был такой же. Степашин был, может быть, подобродушнее и поопытней. У него послужной список-то помощнее. Степашин политик, Путин не политик. У Степашина были амбиции, он был депутатом, он был председателем правительства. А Путин до назначения вот, председателем правительства не был крупных постов таких больших, ну, был директором ФСБ.
ФСБ, понимаете? Да.
Он не был политиком, он был чиновником. Волошин был за него. Чубайс был за Степашина, твердо. Вот я твердо вам говорю, что вопрос, вот все висело на волоске. И в какой-то августовский день Волошин первым подъехал к Ельцину и долго ему говорил, что Путин идеал. Идеально, просто идеально. И он все обеспечит, он гарантирует. И убедил Ельцина. Вот мои... Пожалуйста, я излагаю свою точку зрения. Я сто процентов в ней уверен. Чубайс, который с Путиным сохранил, ну, ровные отношения, но он был за Степашина. Если был бы Степашин, была другая ситуация. Вот все вот так висело на волоске. А Путин очень хороший собеседник. Болтун, собеседник, и начальству нравится. И он выглядел очень молодо, симпатично, понимаете, такой спортивный. Да, он как военный, значит, предполагалось, что масса избирателей охотно проголосует за военного кандидата. Кандидата с каким-то, ну, военным, что ли, налетом, с каким-то отношением к вооруженным силам. И тот, и другой не были профессиональными военными. Ни Степашин, ни Путин. Но у Путина, собственно, было что? Работа в КГБ.
КГБ.
Не самая, я скажу, славная там стадия его жизни. Посмотри, чем он там занимался. Степашин имел отношение скорее там, к пожарной службе. Но тоже он возглавлял комитет по безопасности в Думе. И он был политик. Он был политик. Путин был чиновник. Я думаю, в конечном итоге... Это еще понравилось. А говорить они умели оба. Но Путин в ту пору, он понравился Волошину прежде всего тем, что очень легко и весело говорил. Ребята из ФБК, ну, вот этих деталей они, может быть, не вскрыли, но они показали, что Путина никаких заслуг не было. Ну, никаких, кроме одной единственной.
Что он спас Собчака? Нет?
Да нет.
Или это легенда?
Это легенда. У Путина не было таких ресурсов в то время. Ну, хотя он, конечно, Собчаку сочувствовал. Он создал там материал, дискредитирующий генерального прокурора. Вот прям организовал сцену с двумя проститутками.
А, да-да-да, что-то
снял,
было.
Снял на видео замечательное достижение. Ну, Ельцин был доволен. Он Скуратова хотел убрать к тому времени. Ну, вот он попал, значит, помните, как в 17 мгновений весны, значит, под объективы Шелленберга. Под объективы Путина забрался Скуратов. О нем был снят сюжет на час. И потом этот сюжет с проститутками, с двумя, показали по центральному телевидению, скажу вам. Ну, вот крупнейшее достижение Путина вот за этот период.
Хорошо, то есть получается, что многие об этом говорят, что рассчитывали, что он будет покладистый, свой парень. Вот ему скажем, он это сделает. Но что-то произошло, и все изменилось, и достаточно быстро стало меняться.
Они просчитались, да и вообще президент должен иметь свою точку зрения, и Путин показывал, что у него есть там какой-то внутренний стержень. Никто не догадывался просто, что набор его глубинных взглядов, вот этот самый стержень, это такой пошлейший национал-большевизм, национал-социализм, если хотите. Угу. Ну, потому что вот сейчас то, что мы видим, он пытается реализовать доктрину Гитлера. Ну, в иной форме, в иных условиях. Вот ему Гитлер поделил Польшу, да, поделил. Вот Путину очень хотелось поделить Украину, не вышло. Но это поздний Путин, старый Путин. Но вот это его нутро...
Вы думаете, что он таким был, но только это было где-то теплилось внутри и не выходило наружу?
Ну,
или это появилось уже позже?
У многих людей все-таки их вот эта, ну, идейная начинка, она напоминает винегрет. И они, вот эти элементы, они меняются местами. У Путина, безусловно, были представления о том, что демократия нужна, что в 68 году в Чехословакии подавили демократию, он об этом говорил не раз, что диктатура неэффективна. Но почувствовав власть, ощутив вкус власти, он присосался вот всеми вот когтями и зубами, понимаете, и ощутил, что по-другому не может, все. Вот это вот... то, от чего оторваться нельзя. Я помню, в 2005 году Михаил Жванецкий давал интервью «Известиям». Я так был поражен. Жванецкому были добрые отношения с властью тогда. И он, значит, говорил, какое ему море нравится, Средиземное. Какие у вас отношения с властью? Нормальные, Сейчас власть молодая, веселая. Вот только вопрос, как они с этой властью расстанутся? Вот это будет большой вопрос. Прочитал я в 2005 году и удивился. Думаю, ну а что? Ну, кончится второй срок, уйдет. Да. Ну, Жванецкий помудрее меня. В общем...
Хорошо, получается, что власть... ну, действительно говорят, что власть, она развращает многих.
Да.
Очень сложно от нее отказаться.
Не всех, да. Не всех. Но Путин обычный рядовой человек. Она его развратила в полной мере. В полной мере. И люди с ФБК показали его приход к власти и показали, как несправедливо распределялась собственность в тот момент.
Это важно. Я думаю, при Ельцине тоже и до Ельцина навряд ли справедливо.
Ну да. Ну, я хотел просто сказать, что это была не единственная и не главная тема. Просто к власти тогда, при том Ельцине, больном Ельцине, рвались те же силы, которые пришли к ней сейчас. В лице Путина, которых Путин возглавил. Это национал-большевистская, национал-социалистическая, что ли, вот слой движения глубинной России. Внутри России есть мощнейшие силы, которые хотят какого-то имперского будущего и которые презирают всех вокруг, у которых сильнейшее национальное этническое высокомерие, у которых... Собственно, кроме культа силы в душе ничего нет.
Хорошо, но как это уживается? Эти же люди отправляют своих детей, или дети сами уезжают, если они взрослые, живут на Западе. Можно перечислять всех, начиная от Лаврова жены и кончая дальше. Как это вот одно с другим? Деньги хранили там, виллы имели там. Вот как это одно с другим?
Лавров, я думаю, Володин, там Матвиенко, кто там прочие, Кириенко, вот, да. Они приспособленцы. В самом классическом смысле этого слова. Не они создали эту идеологию, не они ее двигали раньше, но вот сейчас они ее вынуждены продвигать. И Лавров с тусклой мордой говорит, значит, ну, все должно быть связано с ситуацией на земле. Вот, да. То, что мы схватили зубами, мы не отдадим. Но эту идеологию национал-большевизма, условно я ее так называю, ее двинул сам Путин, она дремала у него в душе, и у него есть вот у этой идеологии, неписанной, в Конституции не прописанной, есть социальная база. Это мы самые сильные, больше территории и отнять и поделить. Вот больше территории соединить, отнять и поделить, вот суть этой идеологии. И она близка нескольким десяткам миллионов там, россиян. Вот и все.
То есть это близко, значит, он попал в десяточку, можно сказать, Путин.
Ну, вот это аудитория его, да.
Да. Так, давайте мы посмотрим, что пишут. Пишут всякую туфту, слушайте. Про Польшу кто-то, что... А мы же о Польше даже и не говорили.
Не. Пока нет.
Я уж не говорю о том, что кто-то явно с бодуна утром встал и пишет о своих вчерашних похождениях. Ну, ладно, мы это цитировать не будем. Так, Господи боже, сейчас давайте. Вот «Свобода» по Гусинска, Ходорковски, Березовскому. Россия уже наглоталась 90-е. Если бы не Путин, то страшно подумать о последствиях.
Вот. Ну, это слова пустые. Просто на самом деле вот в этих ссылках на всевластие олигархов с одной стороны есть вот эта самая социальная зависть. Богатые не должны править. А, ну, может быть, антисемитизм тоже. Антисемитизма сейчас в России сколько угодно. Но вот суть-то в том, что альтернатива – это когда есть несколько разных информационных ресурсов, когда есть несколько разных точек зрения, когда они взаимодействуют, как-то борются. А есть вот другая позиция, когда монополия одной небольшой группы или одного вот такого вот мужичка, монополия на все средства информации. Ну вот кому-то нравится вот эта монополия. Ну вот вы так прямо и скажите, признайтесь в этом. А то, что у Гусинского, там, Березовского были какие-то СМИ, ну так в эту же пору были средства информации у Компартии, были средства информации, которые выражали точку зрения националистов, были самые разные точки зрения, представлены в медиапространстве. Сейчас все запрещено. Сейчас только одна точка зрения. Ну вот, вот альтернатива. Значит, вы выбираете вот эту монополию.
А вот пишет слушатель, что, ну, он, наверное, имеет в виду российскую оппозицию, которая находится в эмиграции, таким патриотом, в кавычках, навсегда будет закрыт путь в Россию, предатели Родины.
Да, это мы знаем, там, с 20-х, с 30-х годов, сколько там большевики, значит, лили там, скрежетали зубами по поводу вот этой самой эмиграции, антибольшевистской. Ну, сейчас антипутинская, условно говоря, тогда была антибольшевистская эмиграция, но большевики, в общем, ну как могли, боролись, убивали людей в эмиграции, прямо в Париже убивали, кого-то в Мексике убили, как вы знаете.
Да.
Большевики, на самом деле, были озабочены влиянием эмиграции на свою внутреннюю жизнь, хотя у тогдашней эмиграции инструментов было мало, никаких ютубов не было, и сети не было. А сейчас есть. Поэтому, ну, где-то там в Кремле раздражены тем, что вот были раздражены тем...
А вы не жалеете, вот спрашивают, что уехали из России? А вот спрашивают еще, на что вы живете?
А у меня есть небольшой... доход, связанный с моим участием в нескольких медиапроектах, совсем небольшой, в том числе в медиапроектах, которые здесь, на территории Латвии, но небольшие там
деньги. А не жалеете, что могли вот как-то, вот человек спрашивает, ну не то, что приспособиться, но найти свою нишу?
В России?
Да, как ученый. Вы же работали в Высшей школе экономики?
Меня уволили оттуда в марте.
Ну, пошли бы в другую какую-нибудь. Не то говорили, значит.
Ну, может быть, не то говорил. Не, я другую бы работу уже не нашел, судя по... Это уже было ясно. Это уже было ясно. Ну как, жалею ли я, что не могу вернуться сейчас в Россию? Конечно, жалею.
Во, видимо... Слушайте, конечно. Продолжение. Видимо, господину, Анна пишет, не удалось влезть во власть, и вот поэтому поливает грязью свою бывшую родину.
Я высказываю свое мнение о политическом режиме, а режим и родина — это все-таки разные вещи, Анна, это разные вещи. Режимов менялось много, был при Брежневе, был при Ельцине режим, при Ельцине было лучше, на мой взгляд, был режим при Сталине. Нынешний режим при Путине будет в учебниках истории охарактеризован, я думаю, примерно в тех же словах, которые я сейчас говорю. О родине я, конечно, вспоминаю. Мне, конечно, хочется, хотелось бы
вернуться. А вы верите, что удастся вернуться?
Я не уверен, в этом нельзя быть уверенным. Но я покинул Россию, потому что, ну вот это, как сказать, это взгляды, темперамент. Мне хотелось все-таки иметь возможность говорить то, что я считаю нужным. Для кого-то это не важно. Но мне это было важно.
Я думаю, для большинства.
Для большинства не важно.
Да,
тихо,
да.
Тихо жить и все.
Да.
Ну, у меня была профессия, там, я... преподаватель конституционного, административного права, информационного права. Я преподавал историю государства и права. Ну, вроде мне... Но я должен был говорить то, что думаю. В России это было невозможно. Но вот пришлось...
Вот по поводу олигархов пишет кто-то. Людей больше всего раздражает повышенная способность личности, ну, то есть олигархов, к хищничеству и паразитизму. Ну, это тоже как-то палка о двух концах.
Ну, не знаю. С этим связана вот глубинная неприязнь, ненависть большого слоя людей вообще к богатым людям.
Ну, это во всем мире, я думаю.
Да, это, я думаю, и в США, и в Германии, и в Англии.
Да.
Просто если экономика развивается естественным путем, кто-то обязательно будет богатый. И ничего с этим не поделаешь. Кто-то будет бедный. Кто-то будет, как я, ну, почти бедный. Ну... не надо испытывать зависть, если вы не смогли добиться вот в этой сфере успехов.
Слушайте, а вот эта тема... У меня столько вопросов, но времени у нас... Нет, ну хорошо, мы встретимся еще раз, поговорим и на другие темы. Просто эта тема, оказывается, интересует очень многих. Вот Дмитрий пишет, ну так предполагает, и ожидаю ваш ответ. Вот если бы Америка больше вкладывалась в экономику, а не в Ельцина тогда, в 90-е, как вы думаете, все это произошло? Был бы Путин Путиным? Был бы вообще он на политической сцене?
Не знаю, что он имеет в виду, наш слушатель. Америка вкладывала в экономику. В России...
Ну, понимаете, как получилось? Я тоже помню это время, хотя был достаточно молод, меня мало это все интересовало, но это интересовало моих родителей, интересовало любого человека, потому что жрать нечего было. Магазины были пустые, цены выросли катастрофически. Нетрезвый Ельцин, дирижирующий, ну, это классический, да, я уже говорил, оркестром в Берлине. И потом люди вздохнули, потом пришел, как говорится, молодой, спортивный, умеющий поговорить, и экономика как бы пошла наверх.
Ну, ему повезло, просто стали расти цены на энергоносители, на углеводороды. С его вот приходом это совпало. А до этого была проделана очень большая серьезная работа. Что важно было сделать в 90-е годы? Приватизировать большую часть промышленных объектов России, те, которые могли приносить прибыль. Справедливо их как-то распределить, я не знаю, было, наверное, трудно. Но для меня это не болезненный вопрос. Мне от приватизации ничего не досталось, и меня это мало волнует. Но важно было значительную часть неэффективной государственной собственности сделать частной. И тут не было спора. Тут даже коммунисты были за. Ну, просто у политиков, там, у коммунистов, положим, у националистов был свой интерес. Им не нравилось, что эти крупнейшие банкиры, они евреи. И об этом очень много говорилось в 90-е годы. Они были категорически против иностранных инвестиций. Вот на самом деле проще всего было, как, ну, китайцы. Они пошли на... согласились на гигантские инвестиции в китайскую экономику со стороны крупнейших американских, там, немецких компаний. А в России в 90-е годы это было запрещено. То есть иностранцы не могли выкупать.
А если бы дали такую возможность? То есть неважно, каким образом, но если бы народ не почувствовал падение своего, ну, в общем-то, экономического положения. Как вы думаете?
Падение ощущалось уже на рубеже 80-90-х годов.
Но, понимаете, вот вы говорите, заложено было еще при Ельцине, но результат был получен позже.
Ну да. Потому что заработали вот эти активы, которые были приватизированы.
Все понятно, но народ, большинство людей этого не понимает. Они, вот смотрите, вот пишет, кстати, женщина, еще у Володина оказался очень хороший вкус. А вот, по поводу Ельцина, вы же работали с Ельциным.
Ну да.
А у Ельцина какие заслуги оказались, пишет она, алкоголизм, ну это ее взгляд, с низким интеллектуальным уровнем. Вот, кстати, можно сохраниться?
Да нет, конечно.
Согласиться?
Ельцин решал самые тяжелые задачи, которые Путину были бы, конечно, не по плечу в начале.
Но это остается в памяти.
Ему нужно было, да, ему нужно было решить вопрос с освобождением цен, потому что без этого частная экономика не могла бы заработать, с приватизацией, с какую-то модель приватизации принять, при этом сохраняя свободу медиа, свободу массовой информации. При нем была самая свободная, самая широкая свобода массовой информации, которая только была возможна в России. На Ельцина обрушилась критика со всех сторон, со всех сторон. На него рисовали карикатуры, он там был в куклах каждую неделю, он хмуро смотрел, иногда злился. Но, в общем, он считал, что это норма, и так должно быть. Он не мстил своим врагам. Он допускал своих политических оппонентов к выборам. И там Рудской побеждал на выборах в Курской области и так далее. В общем, при Ельцине у России открылось окно в будущее. Потому что диктатура – это всегда тупик. Диктатура всегда тупик. Это я буквально цитирую Путина, знаете, какого года? 2003-2004 года. Ну, он и ведет тупик, он и создал тупик, на самом деле, для нас. Но Ельцин создал широчайшее поле возможностей для самых разных предприимчивых людей, для политиков. Но 90-е годы были очень тяжелыми, потому что страна находилась в тяжелом положении из-за низких цен на нефть. Она жила все 70-е годы, в основном за счет высоких цен на нефть. Здравоохранение финансировалось за этот счет. Там, субсидии, коммунальное хозяйство жило за счет этих субсидий. А тут цены рухнули нефтяные в конце 80-х годов. Ну, поэтому в 90-е годы бюджет не мог наполниться. Бюджет был пустой. Людям зарплаты не могли платить. Большая часть предприятий была государственная. Нужно было, чтобы они были частными. Вот на наших глазах, вы видите, экономика сейчас в основном частная в России, и она гибко реагирует на самые разные вызовы. Ну и даже, вот видите, санкции преодолевает. Потому что, ну что такое нынешняя вот потребительская часть экономики? Это гигантская сеть супермаркетов частных, которых подписывают частные же транспортные компании, у которых гигантская логистическая сеть, частная тоже. И она работает сама по себе. Государство в это не вмешивается. Пенки только собирает. Вот что было создано.
Иногда вмешивается. Слушайте, иногда вмешивается.
Ну, вмешивается. Ну, я имею в виду, стратегические решения не принимает. То есть супермаркеты наполняются сами, без вмешательства государства. А в 90-м году это было невозможно. Все было государственным.
Вот интересно по поводу цен. Я не знаю, сколько лет человека, который пишет. Если бы старый большевик, которых уже нет в живых, это писал, мне было бы понятно. Но, тем не менее, я процитирую. «Жрать нечего», пишет он, «это тоже следствие искусственного дефицита со стороны революционеров».
Это он пишет про 90-е годы.
Он забыл... он, может, не жил в 80-е, в 70-е.
Ну, на самом деле, опустили продовольственные магазины, опустили по Средней России еще во второй половине 80-х. Я был в Ярославле, был в Новокузнецке, и вот помню эти полки, ну, 87-89 годы, 87-й, Горбачев только-только пришел к власти. И вот в Ярославле на полках, ну, хлеб был, черствый еще можно было купить, банки почему-то с морской капустой.
Еще были точно такие... с морской капустой,
да, это еще я какие-то помню. Какие-то консервы были, сайры, что ли. И все. Но эти люди не могут даже представить, забыли это. Это было в Новокузнецке и Ярославле.
Мы молоды были. А? Илья, мы молоды были, поэтому о другом. Вы сейчас сказали про Ярославль. Я сейчас помню в Риге с моим коллегой, к сожалению, он уже ушел из жизни, замечательный журналист Игорь Квасков. Мы как-то, ну, мы выпивали, тогда все пили. Вот. Слушайте, вот центральный универмаг, это галерея «Центр», мы приходим, а там кроме кровяной колбасы, ну, для закуски, ну, ничего нет.
Ну, какой год?
Да я не помню, как он. Ну, на 80-е, конечно, годы, да. Не помню. Это центральный универмаг, где утром, вот посмотрите, друзья, какой это документ? Там вбить можно в Google, посмотреть документальные кадры открытия магазина, то есть утром. Вот обычный рабочий день, открытие центрального универмага. Толпа. Толпа людей, которые не знают, что там будет и вообще будет ли что-то, но что-то, возможно, выбросили. Ну, это нет смысла спорить, потому что
действительно... Ну, люди не помнят.
Человек помнит хорошее, приятное, радостное. Слушайте, вот женщина вас все время... Это самое... Абьюзер она. Абьюзер, правильно?
Да ладно.
Хейтер. Ничего. Я такие слова сейчас новые
стал. Ну, критикует.
Но... Да, ну, нет, так нельзя говорить. Хейтер. Не досталось господину от приватизации. Вот в чем корень зла. Ну, вот вы критикуете, потому что... А досталось бы, и все.
Я не стремился к этому. То есть я не занимался предпринимательством. Я не мог на это рассчитывать. Мне это и не нужно. И у меня ни малейших сожалений нет. Ну, я был там преподавателем. Ну, был чиновником какое-то время, да, был. А потом пошел в преподаватели. И какая мне разница там, что кому досталось. Но мне было важно, чтобы удалось перевести в частную собственность целый ряд объектов. Вот, и они постепенно перешли. Как, не знаю, общественное питание постепенно стало частным, так и добыча нефти стала частной.
Ну и последний, давайте последний. Ну, у нас нет вообще времени, точно. Ну, ответить надо же трудящимся. Цены... Вот описание по поводу цен. Вот человек правильно, он пишет о том, что близко ему. Цены рухнули, другая точка зрения, по сговору, 90-е годы, по всей видимости, поставщиков энергоресурсов. Но он имеет в виду Соединенные Штаты Америки и другие страны.
Не-не, речь идет обычно там о заговоре с арабских там стран, арабских режимов, которые являются основными акторами
не без влияния на США, скажем так.
Ну да, очевидно, США повлияли, Рейган как-то повлиял. Но в общем, в какой-то момент Объединенным Арабским Эмиратам, Саудовской Аравии, оказалось выгодно увеличить добычу нефти и снизить ее цену. В какой-то момент им оказалось выгодно.
Но это заговор действительно был, как вы считаете? Цель была именно вот уничтожить Советский Союз? Или,
очевидно,
или это был бизнес-план?
Одной из целей... Было оказание давления на руководство СССР, которое вело войну в Афганистане. И эта война в Афганистане резко ухудшила отношение к советскому руководству со стороны вот этих арабских режимов. Вот тут связь точно есть. Точно.
Понятно. Все, друзья мои, спасибо большое всем тем, кто слушал и писал. Ну, к сожалению, не на все ваши вопросы гость смог ответить, потому что рамочки эфира таковы, что мы должны уже давно были закончить. Илья Шаблинский был сегодня в гостях, российский ученый-правовед, доктор юридических наук. Илья, спасибо.
Вам спасибо.
И, друзья, встречаемся завтра. Завтра будет совершенно другой разговор. Мы поговорим о возвышенном. Сегодня о низменном, а завтра о возвышенном. Но это будет завтра. Всего вам доброго. Пока.